братья и сестры, общаясь с некоторыми людьми и иногда смотря в свою жизнь, я замечал и замечаю такую проблему, которую думаю, что она актуальна для многих. Многие люди, верующие, неправильно понимают и представляют себе Бога. Эта проблема, она не в единичном таком варианте или случае. Эта проблема, она очень распространенная. Как-то общался вот некоторое время тому назад, может быть, около месяца назад, с одним человеком, и у этого человека, вот это член церкви, и у него такая проблема или такое переживание. Он говорит: «Мне страшно думать о Боге». Ну, примерно вот так. Для него Бог, ну и для многих людей, в принципе, Бог – это некий такой жестокий тиран, который готов наказывать, бить, доказывать свою святость и неправедность жизни человека. И многие люди живут вот именно под этим страхом, страхом справедливого Бога, который готов наказать тебя за каждое твое неправильное действие. Почему так происходит в жизни? Для некоторых людей это модель их родителей. Они выросли, воспитываются в семье, где есть жестокие отношения родителей. Эту модель они переносят на отношения с Богом, и они представляют вот таким Бога. Жестоким, строгим, строго взыскивающим Богом. Иногда это проблема людей, у которых, знаете, повышенное чувство справедливости, их собственная психологическая модель, такая праведная, переносит их отношения с Богом именно на основе их собственной личности. Они знают, что быть правильным – это значит быть строгим. Быть святым – это значит быть предельно справедливым, предельно принципиальным. И именно таким они видят Бога. Конечно, может быть, кто-то из нас скажет: «Ну нет, это не про меня». Но думаю, что многие из нас живут именно в таком мире, в такого страха, таких отношений с Богом. Я сегодня хочу прочитать одно послание. Я называю это посланием любви. Я думаю, что это центральное откровение о Боге. Хотя, конечно, кто-то не согласится и скажет, что Бог действительно, Он справедлив, и Он строго взыскивающий. Так точно есть. Об этом говорит нам Писание. Но первичное и главное откровение о Боге, которое мы находим на страницах Святого Писания, это откровение Бога любви. Без этого откровения Бога любви все остальные откровения Бога будут приносить нам неверное представление о Боге. Они будут искажать наши отношения с Богом. Бог, во-первых, открывает себя как Бог любви. Конечно, это мы можем проследить и в Ветхом Завете, но важнейшее или сильнейшее или первичнейшее откровение Бога любви дает нам личность Иисуса Христа. Именно Он открыл нам Бога таким, какой Он есть. Именно Иисус Христос показал Бога во всей полноте Его сущности. И Иисус Христос открылся и открывает нам Бога любви. Когда мы открываем Евангелие Иоанна и читаем замечательный центральный текст Нового Завета: «Ибо так решил наказать Бог этот мир». Нет, братья и сестры, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Вот оно, величайшее откровение Бога. Братья и сестры, текст, который я прочитаю, он является, в принципе, продолжением этой же самой мысли. И мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня, смотря на видимые знаки о страдании Христа, мог понять, что эти знаки являются свидетельством именно Божьей любви, конечно, и Божьей справедливости. И эта Божья справедливость, она разрешилась на Голгофском кресте в личности Иисуса Христа. Мы достойны принять наказание по нашим делам и нашим злодеяниям. Но это наказание Бог вылил этот гнев на личности Иисуса Христа. Он принял эту справедливость. А нам показал Божью милость и Божью любовь. Итак, третья глава первого послания Иоанна написана так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Братья и сестры, вот это является посланием любви. И апостол Иоанн как бы говорит: посмотрите, обратите внимание, будьте предельно внимательными к этому посланию. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. И вот в ракурсе этой любви он показывает четыре важнейшие истины о жизни христианина. Именно эти четыре истины являются совокупностью отражения присутствия Бога любви в нашей жизни. И эти четыре истины невозможны или будут искажать, или будут просто уродовать нашу жизнь, если мы не воспримем их именно в контексте этого откровения. Посмотрите, какую любовь дал нам Отец. Итак, истина номер один, которую говорит Иоанн именно в ракурсе этого послания любви. Он говорит так: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы теперь дети Божьи. Братья и сестры, итак, истина номер один, которую я отметил для себя именно в этом контексте откровения Бога любви: верующий человек принадлежит семье Бога. Когда мы смотрим на эту жертву, на эти символы, говорящие нам о жертве Иисуса Христа, мы понимаем Божью, как бы должны понимать или смотреть именно на Божью любовь. И в этом откровении Божьей любви первое, что мы должны видеть и знать: мы стали детьми Божьими. Братья и сестры, это величайшее откровение, это величайшая истина. Мы дети Божьи. Апостол Павел говорит так в послании Ефесянам: «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Мы стали своими Богу, мы стали Божьими детьми. И вот об этой истине мы часто забываем. Мы часто забываем, что мы стали частью семьи Бога. Есть такой богословский термин, как усыновление, но это не просто сделать частью чьей-то семьи документально. Бог сделал нас своими детьми реально, генетически. Мы стали детьми Божьими, мы вошли в семью Бога. И не просто, он здесь говорит, не, вот называться и быть. Бог и называет нас, это документ, и быть. То есть мы стали, приняли вот эту генетику Божьего естества. И апостол Петр говорит, что сделались причастниками божеского естества, то есть частью его семьи. Мы семья Бога. Я помню, как я был в одной семье, и вот в этой семье усыновили одного мальчика. Звали его и зовут Кирилл. И вот мама, ну, скажем, теперь приемная мама, рассказывает такую историю о том, что вот когда в детском доме, в который они приехали, узнали, что у Кирилла появляются родители, то вот, ну, так как бы вот пошел разговор по детскому дому, и вот в классе, где учился Кирилл, кто-то спрашивает: «Кирилл, а где твоя мама?» И вот как раз эта сестра, женщина, вот зашла в класс, и он говорит: «Вон мама». И этот мальчик вот так вот просто закричал на весь класс: «Повезло!» Ну вот радовался за Кирилла, что у Кириллу повезло. У него теперь есть и мама, и папа. Дети в детском доме, они очень мечтают иметь своих родителей. И вдруг у кого-то появляются родители, его родители. Нет, не родные ему, приемные родители. Но это такая радость. Этому мальчику повезло. У него есть теперь мама и папа. Братья и сестры, если посмотреть на нашу жизнь, то именно эта истина, истина о Божьей любви должна вести нас к признанию этого великого факта. Мы теперь дети Божьи. Иногда понятие детей Божьих мы можем отнести к кому-то, к хорошим великим проповедникам, может быть, известным христианам, может быть, очень святым людям. Мы можем думать, что для них. Но апостол говорит именно собственное местоимение «мы», вот именно «я». Братья и сестры, если в нашем сознании, в нашей жизни нету вот этого восприятия Божьей любви, «я стал детем Божьим». Я стал детем Божьим. С возрождением моей жизни Бог возродил нас. Апостол Павел, апостол Петр говорит, по великой милости возродил нас из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному. И вот это наследство нетленное, оно стало нашим достоянием. Апостол Павел говорит так, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. О чем? Что мы дети Божьи, именно мы дети Божьи, не кто-то, не какие-то великие христиане там в прошлом или в будущем. Мы, вот те люди, которые собрались здесь, которые пережили возрождение свыше, мы, и когда мы ими являемся, братья и сестры, не когда-то в вечности. Он говорит, мы теперь дети Божьи. Вот сейчас, если ты принимаешь вот это послание Божьей любви, если ты воспринимаешь вот эту Божью любовь, если ты смотришь на Божью любовь, ты получаешь вот это откровение, что ты теперь являешься Детем Божьим. А если ты Дитя Божье, то ты наследник Божий. Ты Божий наследник. Все небо Бог приготовил для тебя. Именно для тебя и для меня. Братья и сестры, это и есть вот величайшее откровение Божьей любви. Как часто мы забываем об этом откровении. Как часто мы опускаем свою голову в эту рутинную жизнь, в наши беды, переживания, в наши скорби, в наши искушения и живем загруженной жизнью. А он говорит, поднимите свой взор и посмотрите на любовь. Бог вас любит. Бог не жестокий тиран для вас. Он любит. Всем своим естеством, всем посланием Бог хочет показать, я люблю тебя, именно тебя. Иногда наши вот эти жизненные, рутинные дела, они отвлекают нас. Мы загружаемся, мы унываем, мы переживаем, мы просто, может быть, даже неправильно относимся к Богу, только потому, что забываем, Бог нас полюбил и сделал нас своими детьми. Вторая истина, которая относится вот к этому тексту, я отметил ее так. Верующий человек стал чужим для мира. Стать Божьим детем – это одновременно вторая часть процесса стать чужим для мира. Посмотрите, как здесь написано. «Чтобы нам называться и быть детьми Божьими, мир потому не знает нас, что не познал его». Оказывается, верующий человек, он естественно становится чужим для мира. И это является свидетельством Божьей любви. Братья и сестры, как часто этот мир влияет на нас, как много вот этого потока мирской жизни пытается просто сразить нас, поглотить нас, зайти в нашу жизнь. Только потому, что мы забываем о Божьей любви. Мир своим потоком информации, фильмы, музыка, какие-то страсти, похоти, реклама – это все просто пробивает в сознание жизни христианина. А послание любви говорит «Мир не знает вас». По-другому, вы стали чужие для мира. Мы поем прекрасную песню «Мне мир чужим стал». И я для мира. Это одновременный процесс. Апостол Петр говорит так. Второе послание Петра 1:4. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Это одновременный процесс. Мое приобщение к семье Бога рождает отчуждение этого мира. И интересно, он говорит, мир не знает вас. Почему? Вот причина, почему мир стал для нас чужим, и мы для мира, потому что мир не познал Бога. Единственный вариант приобщиться к семье Бога — это не просто посещать собрание, это не просто, ну, даже там принять крещение или одеваться, как здесь одеваются. Это познакомиться с Богом. Человек, который находится в мире, для того, чтобы ему стать, войти в церковь, ему нужно познакомиться с Богом. Мир потому не знает нас. Мир никогда не соединится с церковью. Мир никогда не соединится с семьей Бога, потому что ему не дано познать Божьей любви. И апостол Иоанн говорит так. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Мы сегодня говорим, посмотрите, какую любовь дал нам Отец. Кто любит мир, в том нету Божьей любви. Братья и сестры, вот эти сложнейшие отношения или взаимоотношения с этим миром, мы не вышли из мира, мы живем в этом мире, но вот эти сложные отношения, они строятся только на основании этого послания любви. Мир потому не знает вас. Может быть, сегодня я не чужой для мира. Может быть, сегодня мир не чужой для меня. Может быть, сегодня поток информации этого мира погрязает в моей душе, и я погрязаю в этом мире только потому, что я опустил свой взгляд и не смотрю на Божью любовь. Вот для чего сегодня видимые знаки. Чтобы через эти знаки мы посмотрели на эту Божью любовь и сказали: «Мир не знает нас». Потому что в нас пребывает любовь Божья. А что такое мир? И он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Вот оно, откровение Божьей любви. Он освобождает нас от власти этого мира. Мы не должники этому миру. И если сегодня я не могу справиться с влиянием этого мира, всего лишь навсего эта проблема отсутствия взгляда на послание Божьей любви. Интересно, что Бог вот этот принцип разделения с миром, Он поместил и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Мир и церковь, мир и Божья семья, мир и Бог, они никогда не будут иметь ничего синтезированного. Они никогда не найдут общего языка, потому что все, что в мире проходит, все, что пребывает в Боге, пребывает вечно. Если любим мира, не имеем любви Божьей. Братья и сестры, мы живем в этом мире, и иногда нам кажется, что мы такие несчастные, жалкие, маленькие, ничтожные, но так и есть, потому что мир нас не воспринимает, и он не должен нас воспринимать. Мир – это чуждая нам система. Мы должны знать, что у нас есть любовь Божья. Вот один из прообразов этого явления являлась история в Ветхом Завете, история Израиля. Вот когда семья Иакова пришла в Египет, они пришли в сильнейшую цивилизацию. Город, в котором они поселились, ну, так историки говорят, что это был миллионный город. Но представьте себе, миллионный город. И в этот миллионный город пришло 70 человек. Даже в нашем большом городе мы ничтожное количество. Ну, то есть в нашем маленьком городе мы ничтожное количество. У нас 50 человек, 1000 человек в городе, и нас 500 человек в церкви. Ну, это маленькое количество людей. Но представьте, в миллионном городе 70 человек. Как должны были ощущать себя евреи? И Бог уже тогда поставил четкую разделительную грань. Есть одно, есть другое. И вот думалось, как им выжить этим евреям? Братья и сестры, но именно вот эта огромнейшая система того египетского мира была некой Божьей системой для того, чтобы в этой системе сформировался Божий народ. И наступил момент, когда Бог увидел, что этот народ уже сформирован, и наступил момент, когда нужно было вывести этот народ, и Бог вывел. Больше не нужен был Египет для народа израильского, он сформировался как народ. Мы живем сегодня в этом мире, нас как будто бы мало, мы как будто бы испытываем большое такое влияние со стороны этого мира, но мы должны знать, что этот мир со всей его инфраструктурой, со всем его бизнесом, со всеми его развитыми технологическими процессами, он существует только для того, чтобы в этом мире сформировалась церковь. Для чего существуют самолеты? Для чего существуют деньги? Для чего существует бизнес? Для того, чтобы на земле жила и существовала и развивалась церковь. Кто-то может быть поспорит с этим, но я думаю, что Бог использует ресурсы мира для того, чтобы распространялась Евангелие, для того, чтобы торжествовал Божий народ, для того, чтобы Божий народ формировался. И Божий народ, придет время, когда Божий народ придет вот в это состояние готовности ко встрече с Богом. Это как, знаете, маленькая девочка, которая растет в семье, ей 1 год, 2 года, 3, 4, 5, потом ей 18, 20 или 20 лет, и она готова выйти замуж, и она выходит замуж. Вот наступит этот момент, когда церковь, Бог настолько сформирует, что она будет готова выйти замуж. И она выйдет замуж за небесного жениха. Она уйдет к тому, который доказал свою к ней любовь, и он заберет ее к себе. И система этого мира, она будет обречена на полное уничтожение, только потому, что она существовала для того, чтобы на земле родила, ну, развивалась, жила и размножалась церковь. Спасенных будет очень много. Бог соберет это огромное количество спасенных людей из этого мира. И мир пройдет, и похоть его пройдет. Все это исчезнет. Почему? Потому что мы имеем это послание любви. Мир потому не знает вас, что не познал его. Третья истина, я ее скажу очень коротко, но это истина тоже Божьей любви, это истина, которая говорит нам о том, что верующий человек имеет надежду увидеть Бога. Вот эта надежда увидеть Бога является следствием откровения Бога любви. Это надежда, которую принадлежит только верующим людям. Посмотрите, как здесь сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его. И всякий, имеющий сию надежду на Него». Братья и сестры, мы имеем величайшую надежду, что однажды наступит время, особое мгновение в истории планеты, в истории жизни каждого из нас, когда мы увидим Бога. Вот это время настанет. И вот откровение Божьей любви, оно ведет нас именно к этой надежде. Оно говорит: дорогой христианин, ты временный житель на этой земле. Зачем ты живешь только ради ценностей вот какой-то временной жизни? Наступит время, когда здесь как написано, вот написано так: это время, но еще не открылось. Когда откроется, вот наступит этот миг, это мгновение, когда откроется. Вот Бог дал нам эту надежду. Вот есть эта точка на ленте времени истории жизни человечества, на ленте времени каждой жизни есть эта точка, когда наступит встреча с Богом. Братья и сестры, вот это и является одной из истин послания любви. И у нас есть эта надежда, это ожидание положительных перемен. Посмотрите, как здесь написано: знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его. Вот настанет время, когда все изменится. Изменится, может быть, наши вот внешние, как бы наши внешние там ущербные моменты, может быть, наша внешность, может быть, наша старость, может быть, наша болезненность. Все изменится. Вот наступит этот момент, и является это свидетельством Божьей любви. Наступит этот момент. Интересно, братья и сестры, что вот об этом говорит очень много Писания. Написано так: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Вот именно это послание Божьей любви. Кто-то, теряя своих близких, говорит: «Господи, ну где твоя любовь?» А он говорит: «Посмотри на Божью любовь, есть надежда». И это надежда встречи, написано: как прочие, не имеющие надежды. Люди в этом мире, теряя своих близких и родных, они не имеют надежды, и они унывают. А он говорит, чтобы вы не скорбели, как прочие. Что исцеляет нас в наших потерях, в наших неудачах? Исцеляет надежда, которую открывает нам Божья любовь, что будет встреча. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, да, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга сими словами. Братья и сестры, вот они, слова утешения для наших скорбей. Интересно, вот книга Иова, вот человек, прошедший через глубину человеческой боли и скорби. Вот каждый из нас, мы же тоже имеем человеческую боль. У каждого есть свои сложности, свои страдания. И кто-то думает: ну если бы в моей жизни было по-другому, у меня была лучше бы жизнь. Но твоя жизнь – это есть твоя жизнь. Твои обстоятельства – это и есть твои обстоятельства. И у каждого свои обстоятельства. Они нужны тебе, именно тебе. Но как их пройти? И вот как прошел Иов через горнило своих страданий? Братья и сестры, что дало ему как бы вот эту силу? Что дало ему возможности претерпеть эти страдания? Иов говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Надежда, надежда на то, что он когда-то увидит Бога, именно эта надежда дала право ему преодолеть этот путь жесточайших страданий. Братья и сестры, сегодня эта же самая надежда открывается и нам в послании любви Божьей. Смотрите, какую дал любовь нам Бог, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Почему? Наступит время, когда мы преобразимся. Мы станем подобны, как Он, потому что увидим Его. Мне очень хотелось бы вдохновить каждого из нас вот этим откровением надежды, которая находится в любви Божьей. И последняя истина – верующий человек очищает себя. Посмотрите, как здесь сказано: «И всякий, имеющий сию надежду, очищает себя так, как он чист». Мы очень часто живем вот в этом напряжении наших неправильных каких-то, может, действий, поступков, желания жизни святой. Единственно верный импульс к очищению нашей жизни – это надежда на встречу с Богом. Этот импульс кроется в послании любви. И посмотрите, так как он чист. Ориентиром чистоты является не меньше, не больше, но его чистота. И быть святым и чистым человеком не только как бы ты сделал себя как бы немножко легче или немножко лучше. Бог хочет, чтобы ты был точно таким, как он, в его чистоте. Что сделал для этого Бог? Он дал нам надежду. Он дал нам средство, которое очищает нас. И Он сказал: «Всякий, имеющий сию надежду, очищает себя». Оказывается, надежда вечной жизни ведет нас к очищению. И сегодня, когда мы готовились вот к этому дню, я знаю, что многие молились Богу. Я знаю, что многие говорили: «Господи, что не так в моей жизни, прости». Почему, братья и сестры? Потому что этот символ ведет нас именно к нашей надежде встречи с Богом. Всякий, имеющий сию надежду, очищает себя, так как он чист. И вот страдание Иисуса Христа, его жертва, жертва его крови, о чем говорит нам? Братья и сестры, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Бог пожертвовал собственным Сыном, Отец Небесный. Для чего? Чтобы верующий в Него не погиб. И сегодня, когда я подхожу вот к этой заповеди в страхе и трепете перед Богом, я смотрю на это, и я знаю, что эти символы, они говорят мне: смотри, какую любовь дал тебе Отец, чтобы ты был чистым и святым человеком. Мы подходим к Богу, и очень часто в нашей жизни мы неправильно понимаем Бога. Мы часто думаем, что у Бога есть такая жизненная картотека наших всех ошибок, неправильных действий, поступки какие-то в жизни. И мы думаем, что Бог сохраняет это все в памяти, и Он знает о наших прегрешениях. Братья и сестры, вот послание любви говорит о другом Боге. Бог говорит: «Я грехи их и преступления не воспомяну больше». Если бы вы подошли ко мне и сказали: «Вот у меня есть такая проблема. Я, ну, допустим, там обиделся на своего брата. Давай помолимся». И мы с вами помолились. А потом, через несколько дней, вы подошли ко мне и сказали: «Брат Евгений, давай помолимся. У меня опять та же проблема». «Какая проблема?» «Та, которая была в проблеме отношений с братом». «Ну да, ты опять обиделся на брата». «Ну да». Мы помним о проблемах, мы помним об ошибках, мы помним о грехах. Но если мы подошли к Богу и сказали: «Господи, я обиделся на брата». Бог говорит: «Хорошо, я принимаю твою боль, я прощаю тебя, ты исповедуешь это как грех». И потом на следующий день я говорю: «Господи, у меня опять та же проблема». А что скажет Бог? «Какая проблема? Ну как, та проблема, о которой я тебе вчера говорил». Говорит: «А какая проблема вчера была?» «Не знаю». Он открывает мой лист, а он чистый и белый. Это не как в больнице вот эта карта, как скажем, история болезни. У Бога нет истории болезней для людей, которые приняли Божью любовь. Эти люди очищают себя так, как Он чист. Его лист абсолютно белый. В нем нету никакого греха и беззакония. Вот то же самое происходит в жизни Божьих детей. Те люди, которые приняли Божью любовь. Братья и сестры, четыре истины, о которых мы с вами поговорили, и мы будем сейчас молиться. Мы посмотрели именно на послание Божьей любви. Это послание говорит, что мы дети Божьи. Мне очень хотелось бы себе сказать и каждому из нас, сейчас, когда мы преклоним колени, первое, что нам нужно сделать – прославить Бога. Мы чужие для мира. Не унывайте, когда мир вас не понимает. Радуйтесь, когда есть между вами и миром пропасть. Мир не знает нас, потому что не познал его. Помните, что у нас есть надежда. Надежда на встречу с Богом. И эта надежда находится именно в этом образе Божьей любви, страдании Христа. И эта надежда ведет нас к очищению. Я, заканчивая свою проповедь, хочу еще рассказать один пример или одну историю, которой я хочу как бы завершить вот эту истину о Божьей любви в плане сегодняшней проповеди. Но этот пример как бы мне помог увидеть нашу проблему. И, может быть, этот пример поможет увидеть эту проблему кому-то из здесь присутствующих. Я знаю, что в нашем собрании есть люди, которые еще не приняли Божьей любви. Может быть, те люди, которые даже уже стали членами церкви, они живут в этом страхе рабства, потому что Божья любовь, она в стороне от их жизни. Они не научились смотреть на эту любовь. В одной семье произошла, ну, вот такая ситуация. Рождается ребенок, девочка, и день рождения этой девочки был совмещен с днем смерти ее матери. Рождая ребенка, мама умирает. И вот папа и дочь, они стали как бы вот таким, знаете, маленьким островом жизни счастья друг для друга. Папа вот эту новорожденную малышку носит на руках. Он любит ее, потому что ее жизнь – это несколько событий в его жизни. Это и радость, это и боль. И папа, всей душой полюбив эту малышку, проводит всю свою жизнь вместе с ней. Малышка растет, эта девочка подрастает, она становится старше, старше и старше. Вот ей 3 года, 4 года, 5 лет. И все больше и больше отцовских чувств обращено к этой малышке. А он вместе с ней занимается, там, готовится к школе, он вместе с ней делает домашние работы, домашние задачи. Малышка растет, вот уже она подросток, и папа больше и больше проявляет к ней любви. У них есть семейные праздники, на которых присутствует папа, его дочь, присутствует бабушка. И иногда приходят близкие, родные люди, но самым главным центром этого праздника есть отношения папы и дочери. Отец ее очень сильно любит. И вот наступают в жизни этой девочки обстоятельства, когда вдруг почему-то ее любовь к отцу начинает охладевать. Она вдруг начинает замечать, что папа иногда строг, что папа иногда принципиален, что папа иногда ей что-то не разрешает. И в ее сознании начинает охладевать любовь к отцу. Она перестает думать о том, что отец ее любит. Она перестает верить в то, что отец ее любит. Наступает момент, когда она встречает одного молодого человека, уже будучи такой девушкой, и она больше начинает верить в его любовь. Дома в семье у них начинаются страшные конфликты. То есть она не слушает абсолютно на отца, она начинает бунтовать, она начинает сопротивляться. И наступает момент, когда эта девушка принимает страшное, роковое решение. Она уходит из дома. Это был, конечно, такой как бы и счастливый день, и очень несчастный. Счастливый, потому что это был праздник. Она ушла из дома именно в праздник Рождества. Когда она ушла из дома, боль отцовского сердца просто разрывала это сердце. Отец очень сильно любил дочь, но он не знал, куда она ушла. Она уехала в город, она начала вести такую непорядочную, беспутевую жизнь. И так как ей нужны были деньги для того, чтобы как-то жить, она устроилась на работу в каком-то кафе, и вот так проходила ее не совсем правильная и, может быть, не совсем хорошая жизнь. И вот однажды в это кафе приходит человек, который принес этой девочке письмо. Не девочке, уже девушке письмо. Она взяла это письмо, посмотрела на конверт. Конверт был запечатанный, и на конверте стоял, написано было ее имя. И имя. Она узнала этот почерк. Этот почерк ей был знаком с самого детства. Это был почерк отца. Ее руки задрожали. Она поняла, что это послание от отца. Что в этом послании, она не знает. Но ей даже страшно открыть это письмо. Она подержала это письмо и не смогла открыть. Она его положила к себе в тумбочку для того, чтобы, может быть, когда-нибудь открыть это послание. На следующей неделе опять пришел этот человек, который в прошлый раз ей письмо принес, и опять письмо. Она взяла это письмо, там тот же самый почерк. И она знает это письмо от отца. Опять ее руки дрожат, она начинает нервничать. Она понимает, что отец ей хочет сказать что-то очень важное, но она не может найти в себе силы, чтобы открыть это письмо, и она опять ложит его в тумбочку. На следующую неделю опять приходит отец. Не отец, опять приходит письмо. И она смотрит, опять почерк. Такой знакомый почерк. Она не читает. Она посмотрела на этот почерк, глаза наливаются слезами. Боль внутри не дает ей открыть это письмо. И опять она ложит письмо в тумбочку. На следующую неделю опять. Постепенно вот стопка этих писем увеличивается. Писем становится больше. И вот однажды вновь приходит этот человек, и он приносит ей опять письмо. Нет, это письмо не запечатано, это письмо, вот открытое было письмо. Она видит, что опять там знакомый почерк, но ей деваться уже некуда. Она должна прочитать это письмо, потому что оно не запечатано. Оно просто письмо на листке. И она прочитала. Там было всего три фразы. Вот эти три фразы, они перевернули мир этой девушки. Там было написано так. «Дочь, я знаю, где ты. Дочь, я люблю тебя. Дочь, я жду тебя». Все то, что думала она раньше об отце, вдруг разрушилось. Она открывала каждое письмо, которое было запечатано. Там были написаны эти же самые три фразы. «Я знаю, где ты. Я люблю тебя. Я жду тебя». Ее жизнь изменилась. Она поняла, что отец любит и ждет, независимо от того страшного прошлого, которое разделяет их с отцом, от того неправильного поступка. Она увидела и прочитала послание любви. Братья и сестры, я думаю, что многие из нас продолжают для себя жить с закрытым конвертом. Я думаю, что многие люди, вот мы с вами, мы продолжаем жить, не распечатывая этот конверт, мы думаем, что там отец будет угрожать нам, что отец будет мстить нам, что отец будет осуждать нас. У него нету других слов сегодня. Он любит, он ждет, он знает. Конечно, придет время, когда это послание, если оно останется закрытым, у него будет другой характер, другое содержание. Но сегодня у нас есть право, смотря на жертву Христа, понять и прочитать это послание. Смотрите, какую любовь дал вам Отец. Преклоним колени, помолимся Богу. Аминь.